Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. Экономика.
Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Сегодня с нами директор Центра изучения экономической политики и экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Олег Витальевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Госдуме, да, с отчетом правительства за прошлый год. Но, в принципе, в преддверии формирования нового кабинета министров, наверное, можно мы с вами, может быть, в какой-то степени подведем и промежуточные итоги. Да, вообще деятельности этого кабинета, который довольно интересно в условиях работал, приходя, видимо, на каких-то одних рельсах, пришлось резко столкнуться с ковидом, потом с санкциями в связи с специальной военной операцией. И такая турбулентность, которая сопровождала, да, все эти годы. Ну, и ЦБ выступил тоже с отчетом на днях, который мы с вами затронем. Но для начала, что главное, вот, на ваш взгляд, вообще, если мы говорим сегодня об экономике нашей страны, вот с учетом этих заявлений, с учетом там последних событий, вот на сегодняшний день?
Ну, экономика России жива и работает. Это, наверное, важный и непременный итог последнего времени. Да, а что говорить, если говорить о деятельности кабинета, то действительно на него свалились многие беды, многие из которых там сложно было себе даже вообразить. И поэтому деятельность этого кабинета нельзя, наверное, оценивать в рамках такого вот планового развертывания событий, что мы вот это спланировали, это сделали. Наверное, он делал все, что мог, применяясь каждый раз к меняющейся обстановке. И в этом смысле ни премьеру, ни этому кабинету позавидовать нельзя. Делали, что могли в весьма сложных условиях. И, в общем, наверное, ну, совсем уж не спасовали, я бы точно сказал.
А тогда немножечко назад вернемся, потому что мы все равно итоги какие-то вот по 23-му году будем подводить и вперед смотреть. На момент прихода этого кабинета какой, ну, был план, были идеи, куда двигаться? Да? Понятно, что вот эти резкие такие турбулентные истории, они заставляли реагировать, менять что-то, резко там адаптироваться к чему-то. И действительно, мы видим, что, если говорить о ковиде, да, то как-то вот непонятно, что будет. Да, вот в самом начале такие, может быть, были чувства, эмоции. То сейчас даже с введением санкций, ну, таких ощущений нет. И вот даже Мишустин сказал, что 3,6% рост ВВП, да, несмотря на расширение давления на Россию по прошлому году, преодоление. И, в общем, мы даже планы строим, связанные именно с ростом экономики.
Ну, планы – это, наверное, сильно сказано. И 3,6% – это тоже штука такая немножко лукавая, потому что она, по сути, является компенсаторным в каком-то смысле за спад прошлого года. Ее, по большому счету, эту цифру надо разделить на 2 года. И, кроме всего прочего, надо посмотреть, за счет чего этот рост достигнут. Там далеко не все то, что радует обычного потребителя, в этом самом росте содержится. Но арифметически Мишустин совершенно прав, я так вот посмотрел, он действительно очень тщательно и аккуратно выбрал метрики, которые оттеняют выгодно деятельность этого кабинета, в этом смысле спичрайтеры сработали хорошо.
А тогда какие минусы?
Минусы, на мой взгляд, они являются, ну, как сказать, продолжением вот этого, этой обстановки, которая сложилась, потому что, когда вы все время находитесь в реактивном положении, все время реагируете, вам не достает времени поднять голову и посмотреть, а туда ли мы идем, то ли мы делаем. Вообще не хватает вот такого более стратегического, наверное, взгляда на вещи. Я напомню, что у нас была в России концепция долгосрочного развития сначала у нас действовала, потом эти документы все время укорачивались и укорачивались, и сегодняшний день, ну, как сказать, что мне не хватает, я думаю, не хватает большинству бизнеса в стране, это стратегического понимания, куда мы, собственно говоря, движемся, какой путь экономика должна выбрать, потому что сегодня очень много критики в отношении сделанного в предыдущие годы, но вот при этом образ будущего позитивный, он как-то, тем не менее, находится в тумане, и экономика находится, ну, так он, на втором плане, по большому счету, а должна быть на первом, потому что все в конечном итоге зависит от экономики.
Мы вот этот вопрос обсуждаем здесь тоже, и всегда возникает вот этот вопрос, да, действительно, там, а что впереди, куда мы движемся, если говорить об экономике? Ну, ЦБ подводит там итоги, да, рассказывает нам про инфляцию, какой она должна быть. А для чего, да, чтобы что? То есть вот что мы строим в экономике? И здесь тогда вопрос вот какой. Не есть ли стратегия, собственно, отсутствие этой стратегии? А почему? Потому что, ну, как не пошло звучит, но мы тогда не ее заложники. Ситуация в мире, не только в нашей стране, но и в мире меняется стремительно везде. Что будет там через 10 лет, сказать никто не может конкретно. Да? Но мы знаем, что какие-то отрасли развиваются, там, искусственный интеллект и так далее. Ну, как бы... И мы реагируем тактически, да, здесь и сейчас, но, собственно, не есть ли это эффективность?
Нет, это не есть эффективность. Все-таки экономика – это не амеба, и чтобы реагировать на такие уколы иголочками, поступающие со всех сторон, мы обязаны думать о будущем, и самое главное, надо задаваться постоянно вопросом, а для чего все это? Да, потому что речь все-таки, экономика, она сама по себе смысла никакого не имеет, если она не ведет к повышению уровня благосостояния людей, уровню их счастья, удовлетворенности жизнью и так далее. Вот это все, для чего существует экономика. Знаете, вот последние годы, вот если поделить там темпы роста, достигнутые за последний период, то мы получаем, что среднегодовой рост, ну, там чуть больше 1% в год. Это очень мало. Но даже этот рост, он, по сути, не сказывается на повышении благосостояния людей. Мы только-только пересекли отметку, которая была достигнута в 2013 году, то есть еще до введения санкций. И с этим, безусловно, надо что-то делать. Если вы не исправляете вот эту ситуацию, у вас все остальное бесперспективно, как вы не реагируете на вот эти покалывания со стороны внешней среды. Нужно думать о том, куда двигаться, ведь стратегия – это не просто обозначение того, куда мы идем, да, это вот еще и обозначение, куда мы точно не идем, да, это понимание, ну, в каком примерно направлении мы, чего мы хотим добиться, что мы, за счет чего мы хотим этого добиться. Вот этого от данного кабинета практически никогда не было слышно. И это, наверное, моя самая главная к нему претензия.
А, ну, вот вы сами как на эти вопросы отвечаете, какую экономику мы хотим построить, куда, и вот, ну, интересный тезис, да, о том, что экономика должна про людей, чтобы про проект благосостояния, рост и так далее. Но всегда ли это применимо? Почему? В ситуации, когда, ну, если мы говорим о нашей стране сейчас примитивно, наша страна выстаивает опять, как там предыдущие столетия в противостоянии с коллективным Западом, речь идет, должна идти вот об увеличении, улучшении уровня жизни или о том, чтобы вообще остаться в живых. И тогда, конечно, разные подходы, в экономике тоже будут.
Ну, хорошо, я готов на это тоже отреагировать. Знаете, когда вы остаетесь живых, вы тоже должны остаться живых для чего-то. Мы живем, в общем-то, не очень долгое время. Нам отмерено количество лет не такое большое. И если мы вот за каким-то периодом, когда мы напрягаемся, затягиваем пояса, знаете, вот такая вот советская была история, что вот давайте вот мы еще напряжемся, затянем пояса, кончилось все это, как известно, весьма-весьма печально. Нельзя все время жить...
После Великой Отечественной уже как будто бы не получилось.
Не, ну, после Великой Отечественной были разные, очень разные периоды, да, но все последние годы существования Советского Союза, они были, в общем-то, ну вот мы сейчас перетерпим и переживем перестройку, переживем вот это вот все и выйдем на так, широкую столбовую дорогу. Не вышли. И вот это и есть то, что пугает нынешней ситуации, наверное, больше всего. Должна быть какая-то светлая перспектива. Вот,
можно, да, какое-то время перетерпеть,
можно какое-то время перетерпеть, видеть, напрячься, да. Но ради чего-то. Вот ради чего я сейчас не очень понимаю.
А, ну, каким вы видите тогда вот стратегию? Куда?
Стратегия, ну, как простая, да. Знаете, Россия – это же 2% мировой экономики. Давайте вот трезво смотреть на вещи. Ну, можно там разными путями досчитывать себе там
сейчас.
Третий процент. Да, это сейчас.
При том, 2%, что обладает колоссальными запасами всего.
Обладает всего, колоссальными богатствами, талантами людей, много чем еще. Да. И вот исходя из этого, мы не можем противостоять остальным 98-97% всю жизнь. А давайте вот из этого исходить. И нужно рано или поздно будет договариваться о чем-то. Вот давайте попробуем понять, может быть, даже это не публично попробовать понять. Я совершенно готов к тому, что со мной не будут этим делиться. Но всю жизнь противостоять вот, ну, коалиции, которая превышает тебя там, в 20 раз, например, по экономической мощи, надо просто невозможно.
Но коалиция говорит о том, ну, а включать туда Китай, Индию?
Нет, Китай и Индию я, разумеется, Западная в эту коалицию не включаю, но и без Китая и Индии там вполне. Причем Китай и Индия, мы же не можем сказать, что Китай и Индия – это наши союзники. Китай и Индия ведут себя в своих интересах, они очень прагматично смотрят на данную ситуацию, и когда-то они там подставляют плечо, а когда-то они убирают. Так тихонечко убирают, и мы снова остаемся одни. Вот это тоже ситуация, с которой тоже надо что-то, наверное, делать, как-то ее осмысливать, но пока она не осмыслена.
А вы считаете, что, ну, вот опять же, да, стратегически нам не запрыгнуть уже на Олимпы, где мы могли бы там вот рядом с Китаем, да, по экономической мощи, с западным блоком, по экономической мощи, по
технологии? Китай в 10 раз нас больше. Ну, давайте вот, ну, куда мы запрыгнем по сегодняшнему размеру экономики? Я знаю, что у многих до сих пор сохранилось представление о Китае как об отсталой державе, которая там у нас от нас сильно зависит. Серьезно, многие люди продолжают так до сих пор думать. Несмотря на успехи последнего времени, Китай – это огромная, это вторая экономика мира на сегодняшний момент. В каких-то подсчетах, может быть, даже первая. У нее большие внутренние проблемы. У нее есть там, несомненно, слабости, на которые надо обращать внимание. Но то, что это экономика, которая, ну, просто вот, физически допрыгнуть не можем, мы просто по количеству людей, количеству работников России, ну, никак не допрыгнет до китайских масштабов, и это не наш путь.
А чего тогда делать?
Это большой вопрос, да, что тогда делать, как делать так, чтобы люди были заинтересованы в своем труде, пользоваться действительно реально стратегическими преимуществами. У нас еще сохранились это и творчество, и понимание там, мира, как вот в крупном смысле, да, не местечковое.
Олег Витальевич, продолжим через несколько мгновений. Хорошо. Олег Буклемишев, директор Центра изучения экономической политики и экономической культуры.
Экономика.
Не-не-не, пожалуйста,
Олег,
я готов.
Олег Буклемишев, директор Центра изучения экономической политики и экономического факультета МГУ. Олег Витальевич говорит, что мы с повестки немножко свернули. А мне кажется, что, да, есть конкретные цифры, о которых говорил Мишустин, но мне кажется, это важно, потому что всегда возникает вопрос о том, куда, собственно, да, вот экономика движется, слушая отчеты, все тоже задаются вопрос, ну а что завтра, да, что дальше? И я вот просто какой момент хотел вас уточнить. Вы говорите, что нужно или, видимо, придется неизбежно договариваться с Западом. А Запад говорит, что России нужно победить на поле боя, и точка. Запад не просто говорит, что России нужно победить. Запад проводит мобилизацию в Европе, меняет систему призыва, меняет финансирование ВПК, меняет оборонку. Короче, все подкручивает под это. Договариваться с ними о чем? При том, что, да, мы видим, и вы упомянули Китай, который совершенно мощный технологический гигант. С одной стороны, Запад по-прежнему там не надо, да, шапками закидывать. Это технологический история современная, и все технологии, которые Китай разворачивает, все равно идут оттуда по-прежнему, да, вне зависимости, и явно не ЮАР будет завтра эти технологии давать миру. И вот здесь вопрос, да, как и в чем выживать. До Китая, вы говорите, не допрыгнуть, а с Западом не договориться.
Ну, то, что с Западом не договориться, я этого не говорил на самом деле. Я-то считаю, что как раз договориться можно. Главное понять, о чем договариваться.
О чем, да.
Исходя из каких там позиций и к чему стремясь. Да, вот это два вопроса, которые, на мой взгляд, на данный момент не решены. Они будут решены рано или поздно. Мне кажется, не через 100 лет, а гораздо раньше.
Да, это мы в перерыве говорили, что да, да. Но Россия ведь десятилетиями последними шла на Запад с тем, чтобы объединиться, да, как и президент рассказал, сдала под это все, включая окраины и экономику, о которой мы с вами говорим, все остальное. Построить большую Европу от Лиссабона до Владивостока, да, союз России и Германии, объединить ресурсы и немецкие инженерные технологии и так далее, и так далее. Но нас обманули.
Ну, кто вас обманул? Вас что, немцы обманули? Да нет же, немцы вас не обманули. Они исправно покупали нефть и газ в возрастающих объемах. Они поставляли сюда вот те же сименсовские и прочие иные технологии. Ничего, никакой проблемы.
Объединение это не произошло?
Объединение действительно не произошло, но давайте посмотрим, из-за чего его не произошло, потому что это тоже, мне кажется, сложный вопрос. И там вина не только одного коллективного Запада, но и с этой стороны тоже определенная доля вины присутствует. И вот это непонимание, которое сложилось, оно во многом... Ну, не бывает так, что одна сторона во всем виновата, а другая нет.
Но вы полагаете, что оно может произойти?
Понимание, да, конечно, может сложиться. Все когда-то заканчивается. Да? Все недопонимания, все войны, все конфликты рано или поздно заканчиваются. Заканчиваются на тех или иных условиях.
Ощущение, что они закусились на этот раз.
Да нет, ну чего вы говорите. Там вот немецкий бизнес сидит и мечтает. Французский бизнес сидит и мечтает. Они все сидят и мечтают.
Они мечтают, но судя по тому, как их сейчас говорят на...
Кто же их так заломал-то?
Кто?
Понимаете, для меня...
Немецкий бизнес уезжает в Китай, уезжает в Соединенные Штаты.
Да, что надо было с ними сделать, чтобы они... Потому что они при Советском Союзе, немцы ходили, вот обстукивали со всех сторон двери. И когда они сюда вошли, действительно, закрывали глаза практически на все. Их обманывали, их там конфисковывали, у них много чего с ними происходило, с немецкими битвами. Они продолжали упорно завоевывать позиции, сейчас они остались ни с чем, да, потому что у них рынок забрали, да, вот у корейцев, которые вложили сюда миллиарды, забрали, китайцам отдали вот этот самый авторынок, при том, что инвестировано огромные средства мощности. Да, они, конечно, сейчас чувствуют себя уязвленными. Многие, я бы сказал так, хорошо к нам относятся. Вы будете смеяться, может быть, даже. Очень многие немцы хорошо относятся к русским людям, к России. Многие ностальгируют по тем временам, когда они были здесь. Но вот такая ситуация сложилась, не надо что-то делать.
Да, субъект немецкий по-другому теперь относится. Средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей, заявил премьер Мишустин. Мишустин не согласился с главой фракции КПРФ Геннадием Зюгановым, который заявил о большом количестве нищих наших сограждан и средней зарплате в 20 тысяч рублей. И вопрос. Мишустин говорит, что число бедных в стране сократилось на несколько миллионов. Что мы считаем сегодня бедными? Кто они? И в чем идея? Да, то есть говорится, что, конечно, ведется борьба с бедностью, но хочется, конечно, сделать больше, говорит Мишустин. Кто сегодня бедный в России?
Сегодня, на самом деле, картинка бедности достаточно сильно поменялась, и это, отчасти, наверное, это может быть отнесено к плодам деятельности правительства, потому что потоки в российской экономике потекли совершенно по-другому. Сегодня, нежели они текли раньше, если раньше у нас были такие депрессивные и во многом забытые территории, где военно-промышленный комплекс, люди, где там зарабатывали очень небольшие деньги. И сейчас эти люди, часть из них действительно пошла в действующую армию, получив серьезный прирост доходов. Военно-промышленный комплекс задышал, заработал, получив государственный заказ, туда тоже потекли деньги. Там стали платить зарплаты повыше, что кадры же надо привлекать, у нас огромный дефицит кадров. И, соответственно, такая вот картинка вот этой бедности и достатка в России, она достаточно сильно изменилась вот последние пару лет. И в том числе, действительно, часть регионов, населенных пунктов, людей, которые раньше находились в бедности, они поднялись на вот этой волне и с тех пор чувствуют себя лучше. Но проблема вся в том, что добиться вот такого существенного роста числа, если они... не среднего класса, то хотя бы людей, выкарабкавшихся из бедности, может только одним путем. Не перераспределением того, что у вас есть, а экономическим ростом, который должен поднимать все лодки. Перераспределение – это действительно забота правительства, это большая задачка, которую надо решать, которая не всегда решалась удовлетворительно. Давайте будем смотреть правде в глаза. Но, по большому счету, нужен экономический рост. Вот то, о чем сегодня говорил премьер Мишустин. И 1% в год, поверьте, недостаточно. А что такое экономический рост? Да, это вот сочетание трех вещей. Первая, самая большая часть – это потребление. Вам нужно, чтобы росло потребление. Чтобы 50% больше валового внутреннего продукта – это потребление. А люди же смотрят на ситуацию тоже, они смотрят со своей колокольни, они говорят, сегодня вроде ничего, а завтра будет хуже, давай-ка я потреблять не буду, давай-ка я денежки отложу, буду сберегать.
А ЦБ говорит о том, что потребление растет? Но вот здесь потребление, о каком потреблении речь идет, если мы говорим о бедности? Это кредитное потребление? Люди потребляют
отчасти
кредит?
Да, отчасти да. ЦБ в том же отчете немало пишет про опасность закредитованности, которая концентрируется, опять же, в определенных слоях населения. Здесь проблема сразу многообразная. Это, где-то это финансовая грамотность, где людям просто не хватает понимания того, в какую ситуацию они попали, что им нужно делать для того, чтобы из этой ситуации выкарабкаться. Вторая часть проблемы – это действительно, ну как, вот общероссийская конъюнктура, да, если у вас в вашем регионе, на вашем предприятии вот на сегодняшний момент как-то плохо. Вот я, например, думаю о тех работниках тех предприятий, где там был иностранный капитал. Раньше они чувствовали себя там вот элитой и действительно получали неплохие деньги, еще и соцпакеты к ним хорошо относились. А собственники сегодня оказывается, что они вот другие. Предприятия остановлены, и непонятно, куда им деваться, потому что у них высокие относительно компетенции, они привыкли к высокому уровню дохода, сегодня они смещаются в другую сторону вот этой самой линейки бедности. И это тоже проблема, которую так или иначе надо решать. Вот Калужский автокластер, которым мы так гордились, который сформировался вот вроде бы практически на пустом месте энтузиазмом, энергией управленческой команды, бизнеса и, в общем, ростом, общеэкономическим ростом. Вот этот кластер на сегодняшний момент, вот, ну, понятно, что с ним происходит. В прошлом году 60% спада там. Автопром. Ну, то есть, по сути, мы потеряли значительную часть того, что наработали в последние годы. Вот это все такая мозаика, которая складывается в общероссийскую очень сложную картину. И вот первая часть ВВП потребления, я продолжу, да, вторая часть мы инвестируем. Да, мы должны же не только сегодня что-то проедать, но и создавать фундамент для будущего. Здесь вроде бы тоже прошлый год показал неплохие цифры в части инвестиций, но часть этих цифр накопления – это запасы. То есть люди все равно либо не могут продать, либо что-то боятся, ну, либо просто у них остались деньги, просто деньги эти некуда вкладывать. То есть это инвестиции, которые могут стать продуктивными, но для этого тоже нужно создание определенных условий. И, наконец, третья часть – это чистый экспорт, то есть, грубо говоря, то, всегда, чем Россия была богата, недрами и продукцией, которую мы делали, перерабатывая то, что добывается из недр. Вот с этим тоже в последнее время не очень хорошо. Мы знаем про санкции, мы знаем про там, дополнительное давление, и куда двигается российская экономика, как она вообще сможет жить без вот такой вот рентной составляющей, это большой такой вопросительный знак, ведь мы же не только на нефти жили, да, со времена Пушнина, Пенька, что там еще, дерево, зерно. То есть Россия все время вывозила что-то в больших масштабах. Это была составная часть экономической модели национальной, если угодно. Сейчас эта модель подъедается тоже. И вот нельзя, как амеба, реагировать на вот эту ситуацию. Нужно что-то делать, а более того, вы же продаете, когда что-то за рубеж, вы формируете доход.
Олег Буклемишев. Продолжим, Олег Витальевич, да, после новостей сразу об экономике.
Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц». Аналитика с именем. Экономика.
Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. С нами директор Центра изучения экономической политики и экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Олег Витальевич, мы говорим о, ну, в каком-то смысле промежуточные итоги за год, о которых говорил Мишустин, подводим, да, вместе с ним. Ну и в целом, в предыдущей части говорили о бедности. Чтобы завершить этот вопрос, кто такие бедные? И вот, да, к вопросу, в чем идея? Избавиться от бедности – это чтобы человек мог купить себе бананы, еды и оплатить квартплату, или там, чтобы у него еще сверху 1000 рублей осталось. Или чтобы этот человек, который мог позволить себе улучшить жилищные условия, там, да, хотя бы как-то, и хотя бы как-то ну, на что-то откладывать, чтобы что-то себе позволить. Или это уже не относится к бедности?
Есть разное определение бедности, действительно, это так. Есть бедность, которая дается вот через паёк, там, грубо говоря, да, вот у вас есть паёк, значит, вам... Вы уже не бедный, да. А есть понятие бедности, которое, ну, на мой взгляд, более адекватно, да, это социально, насколько человек чувствует себя удовлетворенным своим положением, может ли он его улучшить, прикладывая силы, труд, таланты, да.
Соотнесение, вот,
соотнесение себя с обществом, уже, да? Да. И что меня сильно беспокоит, что борьба за то, чтобы не было бедных, как в старом советском анекдоте, да, сводится к тому, чтобы не стало богатых, а не чтобы бедных стало меньше, а чтобы стало меньше богатых. Вот это очень часто две эти вещи путаются.
Почему? Если богатых потрясти, так и бедных меньше станет.
Ну, это далеко не всегда так, потому что богатые, они тоже богатые неспроста. Из-за того, что они тоже когда-то проявили, где-то кому-то повезло, это так, действительно. Да. Но кто-то из них проявил талант, кто-то из них умеет управлять предприятиями, как вот
Олег,
не умеют другие.
На это Генпрокуратура отвечает последние дни и недели о том, что вот я вам сейчас приведу, последнее мне попадалось предприятие. Оцените стиль. Все владельцы акций Соликамского магниевого завода, ну, понятно, да, тоже в стратегическом смысле предприятия, недобросовестные приобретатели, вне зависимости от того, как они приобрели бумаги. Кстати, на это ЦБ сказал, что беспокоит вот история, связанная с, ну, как это в обществе называют, там, в народе, деприватизацией.
И меня это беспокоит тоже,
которые,
да?
С биржей связаны, да, в большей степени.
То, да неважно, с биржей или не с биржей. Вот вы с кем-то о чем-то договорились, вы провели сделку. Эта сделка в течение, там, 20 с лишним лет считается законной. Никто не претендует на ее расторжение. Вот представьте себе в личной вашей жизни, вы с кем-то там договорились, а вы купили квартиру или что-то такое, да? Через 20 лет вам приходят и говорят, что вот там что-то было не так, освобождайте квартиру. Вот это прямой аналог, мне кажется, того, что, о чем мы сейчас говорим. То есть нельзя с такими сроками, да, даже если что-то было не так, вот нельзя людей, которые считают себя законными собственниками, считают власть, их считают законными собственниками, вот просто так лишать этой собственности и под влиянием там, текущей конъюнктуры, давайте называть вещи своими именами.
Но если это незаконно было, вот все имущество, ну, незаконно.
Знаете,
все имущество перестало принадлежать России помимо ее воли. Правительство России было лишено возможности утвердить материалы.
А где же было правительство России вот эти 20 лет, которые там, или даже больше 20 лет, почему оно вот эту волю не проявилось. Оно не проявляло эту волю тогда, и потом еще не проявило. А сейчас мы вдруг
иные
осознали.
Иные времена, иные расчеты. И потом,
экономика, да, так не строится. Вот в экономике не бывает, что у вас времена меняются. В экономике должно быть правовое основание, должен быть базис, который не меняется так просто. И отношения собственности, они же, знаете, это не только предприятия, приватизированные когда-то. Это вообще отношения собственности. Поэтому пусть не удивляется кто-то, кто радуется вот отъему этой собственности, что действительно это будет распространено и на более широкий круг имущественных объектов.
Например?
Ну, вот я пример с квартирой вам привел. Вот пересмотр сделок приватизации квартир. Ну, тоже Российская Федерация решит, что квартиры были приватизированы.
Зачем?
Это зачем
огромный
вот
балласт, который...
10 лет назад, если мы с вами говорили про там челябинские, соликамские заводы...
Стратегические вам предприятия, конечно.
Но 10 лет назад никто их не считал стратегическими. Они вполне находились, частно, все были довольны этим. Вот почему они вдруг так вот... Понимаете, вот стратегическое почему? Это такой термин, который может быть широко достаточно использован. Много чего в нашей жизни имеет стратегический характер. Что-то сегодня... Что-то 10 лет
хорошо,
назад.
Хорошо, смотрите, опять же, о чем приходится слышать, да, что стратегические предприятия, мы говорим о ресурсных, да, это там то, что в земле находится, и то, что понятно, оборонка там и так далее. Это должно принадлежать и находиться в руках государства. А вот все, что ниже, пожалуйста, там, пусть это бизнес этим занимается, там, при поддержке государства, без поддержки государства, в зависимости от того, какая отрасль, пусть показывает свою эффективность и так далее, и так далее. В какой степени это там перспективно и правильно будет, на ваш взгляд?
Ну, мне казалось, что мы в этой парадигме живем уже достаточно давно, которую вы сейчас описываете. Да? То есть, действительно, у нас был очерчен круг отраслей, предприятий, которые... Это в законе же все есть, да? Это не просто где-то там кто-то придумал. И вот этот круг, он что-то включал, что-то не включал в себя. И более того, я хочу сказать, знаете, стратегический характер, собственный стратегический характер производства совершенно не исключает частных владельцев. Это, вообще говоря, мне кажется, нонсенс считать, что частный владелец не патриот, что он не соблюдает, что он не соблюдает закон.
Смотря какой уровень, ну, а я не знаю,
Какая разница? Вот мы люди все одинаковые, да, если у вас есть закон.
Видели мы некоторых собственников крупных?
Видели некоторых государственников, тоже видели в последние, тоже примеров полно достаточно. Да. За последнее время в том числе. Поэтому вот если человек поставлен в условия, когда ему он должен соблюдать закон, то совершенно неважно. Собственник он. Он представитель государства или он частный бизнес, потому что выгоду он видит в долгосрочном характере своего владения, и прибыль его в том числе соединена с этой стратегичностью.
А вот разговор о налоговой реформе, о которых тоже говорят, ну, в принципе, тоже о чем вы говорите, да, что нужна ясность и понимание на будущее с тем, чтобы в каких условиях придется работать. Мишустин сказал, что проведение налоговой реформы поможет снизить неравенство в обществе, а также в развитии российских регионов. Налоговая реформа на носу, да, вот какой она будет? Потому что, когда говорят о прогрессивной шкале, ну, говорят, это не очень точно, но все, по крайней мере, понимают, о чем речь. Не получится ли так опять, что повышенный налог попадет на вклады там, больше миллиона, которые уже считай, даже средняя зарплата, вот сегодня Мишустин, по-моему, привел, да, 75 тысяч, а уже там она почти переваливает за миллион.
Ну, опять же, правительство еще пару лет назад, когда речь заходила о прогрессивном налоге, ни в коем случае у нас плоская шкала, мы вот за плоскую шкалу держимся, это была четкая позиция. Хотя, ну, большинство экспертов говорило, что при таком неравенстве, колоссальном неравенстве имущественном, доходном в России, обществе, ну, нужно делать что-то другое, в том числе налоговый инструмент для этого нужен.
Но вот они тоже это объясняли тем, что как бы вот приняли, может, и неправильно, но это ясность, понятность, и вот все на это ориентируются.
Нет спору, да, но вот сейчас как-то вот резко с места в карьеру эта история поехала, она пока обсуждается, действительно ничего не ясно, какова будет эта прогрессия, с какого момента она будет включаться. Конечно, наверное, стоило бы вывести из-под налогообложения совсем уж бедных людей, это было бы и справедливо, и...
Совсем вывести?
Совсем вывести. Очень часто это делается, есть минимальный порог, да, как, да, когда применяется нулевая ставка налогообложения. Это вполне нормально, ничего страшного за этим не стоит. А проблема тут упирается вот еще во что. Потому что всякие действия с налоговыми параметрами, это же не только неравенство, да, это еще и фискальный интерес государства. Да. Вот фискальный интерес государства, который сейчас, как мне кажется, тоже должен быть четко выражен. Ну, у нас доходы выросли, расходы, прошу прощения, выросли за последние годы, пару лет весьма-весьма значительно. То есть эти расходы надо чем-то покрывать, резервов, как известно, тоже больше фактически не осталось. И говоря о вот о повышении ступенечек вот этой прогрессии налога, она на самом деле много доходов не приносит. Давайте быть честными. Те люди, которые получают много, их очень мало. И за счет их вы вот такую большую денежную массу не соберете. Денежную массу можно собрать, большой налог можно собрать, подняв вот ставочку для всех остальных. Я думаю, что будет и то, и другое, что не будет.
Для всех остальных кого?
Для всех нас, получателей доходов.
А, то есть...
Да. То есть мы скорее всего,
совсем нищих, да?
Возможно, освободят совсем нищих.
А всем, да, остальным поднимут.
Всем остальным поднимут. И, наверное, вот это мое предположение, у меня нет точной информации, разумеется, о том, как идут и дискуссии, но я думаю, что будет примерно что-то такое.
А очень богатой прослойки...
Понимаете, для них нет смысла, потому что у них доходы выглядят немножко другими путями. Они получают доходы, это не зарплата. Да? Это не как мы с вами получаем зарплатные деньги, да, и с нами просто, вообще говоря. Ну, получаешь много, заплати чуть больше налога, на самом деле много. Там больших сумм, я повторюсь, этого не получится. Вот эти люди, они, ну, как переструктурируют свое богатство иным образом и будут платить примерно столько же, сколько платили, но, может быть, чуть больше.
Интересно, то есть не прижмешь. А что означает тогда новости о том, что Россия побила все рекорды по числу миллиардеров. Да, в список Forbes приводится. И вот столько не было никогда. Я сейчас точно вам даже...
Это действительно очень интересная история. Она многогранная. Но представьте себе какого-нибудь среднего мультимиллионера.
Был 110, стал 125, да, извините.
Да, вот, ну, ага. Среднего мультимиллионера, представьте себе, да. У него много разных активов. У него есть заводы, там, газеты, пароходы, у него есть акции, у него есть там картины, недвижимость и так далее.
Яхта, галерея, мы сейчас
перечислять до конца. Очень сложная задачка, на самом деле, посчитать, сколько каждый стоит. И вот пересчитали. Почему в каждый год происходит то или это, сказать довольно сложно, потому что действительно очень разнообразное это богатство.
Олег, у кого-то, может, недвижимость. Давайте здесь небольшую паузу, продолжим через пару минут. Олег Буклемишев с нами сегодня.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Экономика».
Олег Буклемишев с нами. Олег Витальевич, значит, о миллиардерах мы и опять, вот уже десятый раз смотрю, было 110, стало, сколько я сказал, 125, да? А, да, 125. Самый высокий результат за всю историю списка богатейших бизнесменов мира, говорит Forbes. А, да, это несмотря на все санкции и все остальное. Как так получается?
Ну, я же говорю, представьте себе там среднего мультимиллионера, у которого довольно много разных активов. Заводы, пароходы, газеты, денежные средства в разных валютах, недвижимость в разных странах, что-то еще, какие-то проекты, которые... И задачи, которые решают всегда, всякий раз, с огромным трудом подобного составителя таких рейтингов, они начинают считать. Они берут все эти активы и начинают пересчитывать что-то по рыночной стоимости, что-то по оценочной. И, строго говоря, я внимательно не смотрел вот в этот прирост, который... был достигнут. Мне кажется, что там все-таки разные истории. Там нет какой-то одной истории, которая все это объединяет. У кого-то недвижимость, у кого-то бизнес попер тут неожиданно. У кого-то что-то еще. Где-то, скорее всего, ошибка могла быть допущена в подсчетах. Да, потому что не бывает такого рода калькуляций без таких вот серьезных ошибок. То есть, с моей точки зрения, это такой вот, ну, ни о чем особенно не говорит.
А это говорит о чем-нибудь про Россию?
Про Россию? Да нет, скорее всего, нет. Нужно смотреть, где действительно произошел прирост, внимательно проанализировать вот тех дополнительных. Что, наверняка никто не вывалился, а может быть, кто-то и вывалился, мы просто об этом не знаем, просто еще не доучли тех, потому что, ну, я думаю, что многие из тех бизнесменов, которые попали под санкции, они жестоко пострадали в финансовом смысле, ну, по крайней мере, в части их зарубежных, там, западных активов.
А их предупреждали?
Их предупреждали. Но вот я думаю, что многие из них пострадали достаточно сильно. И вполне возможно, что стоимость этих активов уже не та, которая была раньше. Но, а все остальное, это такое, действительно, социология очень узкой группы людей. И эти люди же, они где-то везунчики, где-то... Действительно, это люди работали над этим, строили активы, строили бизнес. Таких примеров в стране у нас тоже достаточно
много. То есть, если их потрясти хорошенько, то огромное количество там новых больниц, школ, на эти деньги или там пенсионеров.
Ну, для этого нужно получить из этого деньги. Да, это все активы, причем активы, по большей части, работающие. Да, вот если вы продадите, там, я не знаю, какое-нибудь загородное имение какого-то из наших крупных бизнесменов, то вы получите просто сумму денег. Да, и эту сумму денег, ну, во-первых, надо, чтобы ее кто-то купил еще, это же тоже... Проблема, если да. Вы начинаете кулачить, вы, наверное, кулачите всех, и они боятся уже покупать, потому что знают, что завтра к ним придут и заставят это дело продать. Это все не очень просто. И вот перевод активов в те, кто принадлежат немногим, в прибавку доходов многих, к сожалению, не так просто, как это выглядит вот на первый взгляд.
Да, но как-нибудь обсудим еще. Кредиты в России имеют 50 миллионов человек, сообщил ЦБ, да, вместе с историей про инфляцию. Повышение ключевой ставки остановило инфляцию, и экономика вернулась к кризисному уровню. Но вот это вот вопрос про 50 миллионов человек закредитованных. Есть риски сейчас какие-то, мы с вами вскользь коснулись этой темы, кредитных пузырей. И давайте сюда же, может быть, вот вернемся к Мишустину, который рассказал, что мы активно вводим новое жилье. В прошлом году вы завели свыше 110 миллионов квадратов. Рекорд за всю историю Российской Федерации как по многоквартирам, так и по индивидуальным. Хотя говорят, что вклад там именно ИЖС вносит больше. Да? Добавив свои условия проживания, улучшили почти 4,5 миллиона семей. Да, значит, основной инструмент – это ипотека. Но, честно говоря, сложно представить, как если мы берем в больших масштабах, а тем более, когда мы говорим про демографию, вопрос семьи, как все-таки и борьба с бедностью, как улучшить свои условия в ипотеку, значит, с такими ценами? Да, а люди сидят в кредитах на 30 лет.
Смотрите, это действительно огромная проблема, потому что я возвращаюсь к тому, с чего начинал. Это экономический рост, это уровень доходов. К сожалению, на мой взгляд, да, мы, по сути, исчерпали уже с доходной точки зрения круг людей, которые могут взять себе ипотечный кредит на обычных рыночных условиях. Вот этих людей в России, ну, либо их больше не осталось, те, кто способен это сделать, либо они уже этот кредит взяли. Да, сейчас, вот, может быть, в связи с перераспределением уже упомянутым, часть людей получает такую возможность. Но это не решает ничего. Вам нужен экономический рост для того, чтобы вас, те, кто были бедными, становились ниже среднего класса, ниже среднего класса переходили в средний класс. И льготная ипотека, она чуть смещает вот эту всю историю. Тем более, она смещает же не навсегда. Если у вас сегодня средний доход, а завтра вы в нем не уверены, то вы с ипотекой можете попасть еще в большую беду, нежели вы находились до приобретения вот этого самого жилья.
И, а такие риски есть, насколько мы понимаем?
Такие, да, риски всегда есть у любого человека. Но
нет, эти в целом риски системные, если мы говорим.
Системные, да? Ну, опять же, без экономического роста, без фронтального подъема доходов, это, конечно, риск, который все время будет висеть, потому что все время где-то лучше, где-то
хуже. Вот ставка поднялась из-за инфляции или, как говорят, из-за того, что нужно было подпресечь кредитование, которое начало раздуваться?
Ну, это опасно. Две стороны одной и той же медали, по большому счету. Да, ставку Центральный банк поднял, руководствуясь высокими темпами инфляции, инфляционными ожиданиями, одним из проявлений которых было вот это самое лихорадочное кредитная горячка, которая вот только сейчас.
В том числе ипотечная.
Значит, в том числе ипотечная. Ипотечная во многом зависела от льготного кредитования. Да, были слухи, что льготное кредитование сейчас прекратится, поэтому люди побежали брать льготу, пока она существует. Что касается пузыря, мне сложно сказать, есть ли этот пузырь, но Центральный банк не случайно обеспокоен вот этой цифрами кредитов, и эта проблема уже даже не столько экономическая, сколько, может быть, социальная. Что люди строят один прогноз. Вот мы начинали с вами разговор о стратегии. Стратегия-то нужна, да, люди должны понимать.
Тем более вот, на 30 лет вперед.
Ну, хотя бы на 5. Давайте уж на 30 не будем. Хотя бы на 5 лет люди должны понимать свои перспективы, что у них растет доход, что они там развивается их карьера, что их предприятие начинает там зарабатывать больше, что они переходят на новые виды более конкурентоспособной продукции. Вот это то, что нужно не только этим людям, нужно всей экономике и правительству тоже. В первую очередь.
Ну, это такой отдельный большой вопрос, с которым мы начали, да, там много входящих, и не очень понятно, по каким направлениям и как это все будет развиваться. А возвращаясь к кредитам и к ипотеке, что, на ваш взгляд, вот здесь впереди-то? Цены какие-то космические? Есть вероятность, что они будут опускаться? Или они только дальше расти будут, и ставки эти будут расти? Зачем это все, кому это нужно?
Это сложный вопрос, потому что еще одна беда, которая здесь возникла параллельно с вот этой льготной ипотекой для людей, которые то ли переваливаются через порог достатка, чтобы ее себе гарантировать. Да? Другая беда – это инвестиционная, что жилье у нас перестало быть вот потребительским товаром, да, но вот, и эта кредитная горячка отчасти с этим тоже связана, да, что у нас исчезли многие инструменты сбережений внутри страны. Мы такую вот немножко иранской системе сейчас проживаем, когда вот весь рынок, он внутри сосредоточен, и все варится там. Мы с вами друг с другом торгуем, а никуда это больше не выливается.
А если вкладывать некуда, то идут в недвижку, да?
А если вкладывать некуда, идут в недвижимость, да. Это в каком смысле сейчас заменитель и валюты, которая стала вот, ну, безналичной валюты не осталось совсем, да, потому что банки ничего по ней предлагают. С наличной валюты возникают тоже определенные сложности. И многие люди считают, да, вот я знаю людей, которые говорят, это моя пенсия. Да, вот когда они приобретают себе какую-то там маленькую там студийку, однушку, да, и так делает многие региональный средний класс, покупая там где-то в Новой Москве себе жилье, вот ровно под то, чтобы сдавать или когда-то продать, вот это формат сбережений. Вот из этого выбраться уже гораздо сложнее, чем... И поэтому удешевление я бы в ближайшее время не ждал, но если будет удешевление, очень много будет вот такого рода, тогда вполне возможно начнется и обвал, но думаю, что до этого не дойдет.
А тогда что, что с ипотекой, что со всем остальным? Как, собственно, можно улучшать жилищные условия, если недвижимость продолжает расти? Льготная ипотека, да, будет только точно продлена?
Ну, это, знаете, такая это всемирная проблема. Сейчас же вот есть там замечательная страна Великобритания, где цены на недвижимость вообще зашкаливают, где многие вот, представители молодого поколения, старики же еще долго живут, да, там они в 60 с чем-то лет получают наследство. То есть, если раньше вы могли там надеяться пожить в квартире, которую ушедшие родители вам оставили, то сейчас уже и в этом, и такой возможности нет. Это действительно всемирная проблема, потому что недвижимость, регулирование ее создания, и в этом смысле меня очень радует, что ИЖС, это, конечно, усилия индивидуальные людей, где-то усилия там, малых групп и компаний. Вот то, что ИЖС, люди рассматривают это как инвестицию в свое собственное. Это гораздо лучше, чем вы купили квартиру, и она там в надежде на ее подорожание. Вы сами строите свое будущее, вы сами все рассчитываете.
Ну, вот там своих минусов.
Несомненно, тут тоже риски есть, но то, что так увеличилась доля ИЖС, еще раз показывает, что с многоквартирными домами что-то не так.
Олег Витальевич, минутка у нас осталась. Мы коснулись доклада ЦБ, да, тоже по итогам. Несколько слов скажите, что, ну, и что впереди, собственно.
Ну, да, отчет ЦБ, он такой традиционный, ежегодный, на него интересно бывает смотреть, но поскольку он такой итожащий характер носит, там многие новостей там не особенно много. Что там появилось, это новости про внешний долг. Я как изначально там в начале своей карьеры занимался долгом, и для меня был, наверное, вот наиболее интересен вот этот раздел, где говорилось про государственный долг, про корпоративный долг, и вроде бы все должны радоваться, что долг России становится меньше внешне, да, что вот мы опять же вот начинаем вариться внутри, но это опять же имеет, помимо хорошей стороны, еще и плохую, у нас нет теперь этого инструмента.
Спасибо, Олег Витальевич.
Дешевых денег.
Олег Буклемишев, директор Центра изучения экономической политики и экономического факультета МГУ. Спасибо.
Экономика.